Этот эпизод подкаста записывается на 20-й месяц войны, которую начала моя родная страна. И многие люди в ней поддерживают эту войну. Если вы один из них, я обращаюсь именно к вам. Я не хочу и не имею права вас проклинать. Я только прошу еще раз подумать. Действительно ли вы по-прежнему думаете, что эта война вам нужна, а зло может быть хоть чем-нибудь оправдано? Прошу вас, подумайте об этом еще раз. Нет, не забыть этого дня Григорию Васильевичу до самой гробовой доски. Был он до этого дня человек заслуженный, основательный, да при хорошем месте. А как-то оно теперь повернется, бог весть. И ведь день-то был как день до самого вечера. Обычный был день. Холодно, но не слишком. Снег не сыпал, и то хлопот меньше. Да и что, право сказать, Григорию до погоды, он человек, можно сказать, серьезный и распорядительный. Хоть и не благородие, но тоже ведь начальство. Не его дело снег скрести. Знай, следи за порядком, чтобы все было тихо и чин по чину. Чтобы дрова привезли в срок, да чтобы разнесли их вовремя по квартирам. Да снесли мусор, да не запил бы дежурный, потому что на дворе завсегда глаз нужен, чтобы и чисто было, и никто посторонних жильцов не беспокоил. Да и за самими жильцами пригляд необходим. А это уже первейшая Григория Кондратьева обязанность. Он при этом дворе старший дворник, а стало быть, государево око. Каждого в лицо должен знать, кто, откуда, чем живет, да не ходит ли к нему кто подозрительный. Да вот тут-то и вышел у Григория недочет. Да какой! Как бы теперь на старости лет не остаться ему без места? Пойди докажи теперь, что нет его, Григория, ни в чем вины. Да и кто бы подумал, жилец-то был приличный, паспорт при нем исправный, сам Григорий его в участок ходил прописывать. Хоть и молодой, а видно, что человек уважаемый, коренастый, культурный, усики аккуратные, лакея держал из отставных унтеров. Женатый был. У таких в голове глупости обычно не водится. Правда, жены-то самой при жильце не было, но и ничего непотребного за ним не замечено. Ходили к нему только двое господ, и те редко. Он и прожил-то в квартире от силы недели две. Словом, ничего не было в новом жильце ни крамольного, ни свирепого. И надо ж тому было случиться, чтобы оказался он, на беду Григорию, мало что душегубом, а в прибавку к тому бунтовщиком и, страшно сказать, социалистом. И ведь как убил! Был Григорий человек бывалый, походил в солдатах во время она, но как дверь в ту квартиру растворил, так его и замутило. И кого убил? Ладно, если бы казался убиенный обычным партикулярным человеком, тоже беда была бы. Но чего не случится, особенно по пьяному делу, оно и понятно. Обошлось бы. Но нет, не достало, видно, еще бед на долю Григория Васильевича. Оказался убитый из охранного, целым подполковником. Скандал, скандал, и какой. Не весело было старшему дворнику Григорию Кондратьеву. Несмотря на поздний час, двор был заполнен чинами полиции в форме и в партикулярном платье, а между ними нет-нет, да и попадется синий жандармский мундир. Время шло, близилась уже полночь, а люди продолжали приезжать во вверенный Григорию двор. Суета царила в парадной, где в открытую дверь квартиры номер 13, то и дело входили деловитые господа. Кое-кто заранее прижимал руки к лицу. Григорий сбился со счета. Он не знал, собственно, что ему следовало предпринять, но, как лицо должностное, чувствовал себя обязанным оставаться там, где больше всего начальства. Поэтому, когда на пороге квартиры появился очередной господин, оглядел скудно освещенную парадную и остановил взгляд на Григория Васильевича, тот взглянул на него в ответ, всем своим видом выражая готовность быть полезным следствию. Среди всех, кто по долгу службы посетил в этот вечер 13-ю квартиру, господин этот выделялся с первого взгляда. Был он высок и широкоплеч, рук к лицу не прижимал, а одет был с безупречной элегантностью, которая никак не вязалась с обстановкой изуверского убийства жандармского подполковника. На левом предплечье элегантного господина балансировала щегольская черная трость с серебряной рукоятью. По пятам за ним следовал участковый пристав. Не успел Григорий Васильевич отвести глаз от эффектного господина, как пристав уже шагнул к нему. «Любезный, ты ли старший дворник?» – осведомился он. «Так точно, с ваше благородие!» – ответствовал Григорий. «Изволь же сюда!» И пристав с несвойственной его положению расторопностью отскочил в сторону, настоятельным жестом указывая туда, где только что стоял импозантный господин. Но тот уже оказался рядом. «Благодарю!» Кивнул пристав господин и повернулся к Григорию. Господину нельзя было дать больше 30, хотя черты лица его казались прочерчены резче, чем обыкновенно в его годы. Глаза его, смотревшие теперь на Григория, оказались голубыми. Над строгой линией рта тонкие подкрученные усики, а черные, аккуратно причесанные волосы имели странную особенность – аккуратно серебрились на висках. Здравствуйте, мои терпеливые слушатели. Сегодня будет не совсем обычный выпуск, и, боюсь, он будет очень длинный, но я не нашел логичной возможности поделить его на части. Но это, я прям верю, должно быть все-таки интересно, поэтому надеюсь, что у вас терпения хватит и на этот раз. Весь предыдущий выпуск и даже весь сезон, пожалуй, можно рассматривать как сеттинг к сегодняшнему эпизоду, и мы попробуем разобраться, что же на самом деле случилось вокруг убийства подполковника Судейкина. В своем роде это будет расследование. Будем искать улики, сопоставлять факты и искать противоречия в показаниях. Я не знаю, каков на самом деле мой типичный слушатель, то есть вы, но весь прошлый выпуск я очень старался построить рассказ так, словно говорю с человеком, который никогда не заглядывал даже на несколько страниц вперед. Если так оно и есть, то сегодня для вас будет день разоблачений. Но вообще, конечно, сюжет настолько известен, что мне лично кажется, людей, которые совсем ничего о нем не слышали, найдется не так много. И даже Эраст Петрович, с которого мы начали выпуск, не совсем случайен, потому что у нас расследование – это раз. И один из романов Акунина действительно написан по мотивам этих событий – это два. Правда, роман написан именно по мотивам. Акунин далеко отошел от настоящей истории, поэтому Фандорин сегодня больше у нас не появится. Но да, герой, которого в фильме играет Михалков, разговаривает дословными цитатами из Георгия Порфирьевича Судейкина, как их помнили мемуаристы. Фильм, если не ошибаюсь, «Статский советник». Начнем с простого. Где же все-таки был убит подполковник Судейкин? В реальности вопрос оказывается не так прост. В прошлом выпуске я назвал адрес, номер 93 по Невскому проспекту, доходный дом Гернета. На самом деле мне, видимо, нужно перед вами извиниться, потому что это как минимум не точно, а может быть даже просто не так. В обвинительном акте по процессу, на котором были осуждены убийцы Судейкина, спойлер, их поймают, во всяком случае в том виде, как этот обвинительный акт был опубликован, в разных местах фигурируют разные адреса. Это два соседних дома, номер 91 и 93 по Невскому проспекту. Причем 93 номер упомянут один раз, а 91 дважды. Вполне возможно, что это опечатка при публикации. Авторы книги «Народовольцы в Петербурге» и американский историк Ричард Пайпс, которые, скорее всего, работали с оригиналами архивных документов, тоже указывают на номер 91. Причем имеется в виду нумерация того времени. Ричард Пайпс вообще, видимо, был захвачен чувством посетить обязательно то самое место. Это чувство мне очень понятно, но Пайпс пошел даже дальше. Но пока от себя я могу сообщить, что в доме с современным адресом Невский 93 расположен отель «Невский берег». Честно говоря, я был уверен, что администратору отеля вопрос, подобный моему, задают несколько раз на дню. Но это у меня деформация. На самом деле администратор впервые от меня узнал об историческом убийстве. И если мы правильно поняли друг друга, то сведения такие. Коммунальные квартиры в интересной нам части здания перепланированы под гостиничные номера, и их можно снять. Хотя, конечно, номер будет мало похож на ту квартиру, в которой все случилось больше 100 лет назад. Но не расстраивайтесь. Еще раз повторю, что на самом деле все случилось, возможно, совсем не в этом доме. Если верить авторам книги «Народовольцы в Петербурге», на самом деле нам нужен дом с современным адресом Невский 97, бывший номер 91. Насколько я могу судить, дом по сей день жилой. Это бывший доходный дом Радькова-Рожнова. Он находится буквально в шаге от Московского вокзала в узком квартале между Невским и Гончарной улицей. Второй его адрес – Гончарная, 12. Так вот, Ричард Пайпс, а это очень уважаемый историк, уж не знаю, сам или кто-то за него, дошел не только до дома, но даже до того самого ватер-клозета, в котором нашли труп. В своей книге он публикует фото и того, и другого. К ватер-клозету еще вернемся, но все-таки с фотографиями в книге Пайпса тоже не все понятно. При всем моем восхищении его дотошностью есть вопрос. Напомню, Пайпс называет адрес Невский 91. Так вот, если вы откроете в Яндексе панорамы и прогуляетесь по внутренним дворам между Невским и Гончарной, такая возможность есть, вы убедитесь, что фото внутреннего двора, которое приводит Пайпс, соответствует именно современному номеру 93. Тому самому, в котором сейчас помещается отель «Невский берег». Теперь вернемся к достопамятному ватер-клозету. В показаниях убийцы сцена преступления описана так. Внимание, сейчас будет натуралистичное описание сцен насилия. Если для вас это неприемлемо, пропустите примерно 30 секунд. В прихожей я ударил Судейкина ломом в висок. От моего удара Судейкин свалился, как мне показалось, без признаков жизни. Но через несколько мгновений вскочил и бросился в ватер-клозет, удерживая руками дверь. Не давая ему затворить двери, я вставил свою ногу между дверью и косяком. Одной рукой старался оттянуть дверь, а другой рукой бил Судейкина по рукам. Когда я оттянул дверь, вместе с ней вывалился и Судейкин, которого я ударил ломом по голове. От этого удара Судейкин опрокинулся в ватер-клозет. Тут я еще ударил его раз, причем разбил находившийся там ночной горшок. Я так и оставил его в полулежачем состоянии, опиравшимся спиной о ящик и ногами в прихожую. Мне было интересно, в целях аутентичности описания, конечно, понять, во что же упирался спиной убитый Судейкин. Другими словами, какой предмет убийца называет ватер-клозетным ящиком. Ну и просто интересно, как была оборудована уборная в доходном доме 80-х годов. Так вот, на этот вопрос я ответа не нашел. Видимо, интересно было не только мне. Ричарда Пайпса явно влекло на место событий, и каким-то образом он проник не только во двор, но и в квартиру, которую он считал местом действия. Книга Пайпса вышла в 2003 году, тогда с иноагентами было проще, и Пайпс привел в своей книге фото того самого, как он считал, туалета. К сожалению, это не фотография из следственного дела, а именно современный снимок. В этом можно убедиться, если рассмотреть детали в правом нижнем углу. На снимке мы видим обычный советский унитаз, который никак не проясняет картину, потому что в 1883 году, как я понял, унитазы в массовом быту едва только начали появляться в Англии, которая была флагманом цивилизованного мира. Что же убийца понимал под ящиком, мне узнать так и не удалось, и я постарался этот вопрос аккуратно обойти. Есть еще одно несоответствие. Согласно следственным документам, в аутентичном ватер-клозете было окно, которое выходило на лестницу. На снимке Пайпса окна нет, хотя, конечно, за 120 лет окно в туалете могли и заложить. Таким образом, вопрос с точным адресом места убийства остается открытым. Лично я считаю, что вероятнее всего правильный исторический адрес – Невский 91, но какому дому он соответствует при теперешней нумерации – непонятно. Теперь оставим глупости и перейдем к главной детали, на которую в первую очередь должен был обратить внимание внимательный слушатель. А именно, каким образом народовольцам стала известна квартира, которую посещает Судейкин, и кто такой дворянин Яблонский, который в ней живет? Ведь до этого у них около 2 лет никак не получалось выследить инспектора, а теперь они не только узнают, куда и когда он придет, но им удается каким-то образом поместить в квартиру своих людей и прямо там организовать убийство. И при чем тут Герман Лопатин? Можно было бы, наверное, и дальше пытаться сохранить интригу, но, кажется, в этом уже нет большого смысла. И раз мы продолжаем расследовать жизненный путь Сергея Петровича Дегаева, если можно так сказать, то это ключевой эпизод его биографии. Итак, адрес квартиры, на которой народовольцы под руководством Дегаева готовят убийство инспектора Судейкина, Дегаеву сообщил лично Судейкин. А дворянин Яблонский, который в ней живет, это сам Сергей Петрович. Ему все-таки удалось обмануть звезду сыска и войти к ней в доверие. Но если вы действительно не в курсе сюжета и успели сейчас восхититься революционной ловкостью Сергея Петровича Дегаева, то подождите, восхищаться еще рано, потому что обмануть Дегаеву удалось не одного только инспектора Судейкина, и даже не столько его. Он обманул вообще всех. Сергей Петрович Дегаев – двойной агент. На нем лежит ответственность за гибель военной организации, в создании которой он сам когда-то участвовал, за арест Веры Фигнер и за большинство остальных провалов 83-го года. Суммарно Дегаев выдал около 80 человек. Целый год главным человеком русской революции был предатель. Ну, а теперь, когда это слово произнесено, давайте по порядку. Дегаев не обычный предатель. Обычный идет на измену либо из страха, либо из корыстных соображений. Хотя с точки зрения личной практической выгоды, в долгосрочной перспективе из всех народовольцев, в том числе из тех, кто не был повешен и не погиб в тюрьме, и среди тех, кто пережил Октябрьский переворот, и даже среди тех из них, кто сменил сторону и стал монархистом, такие тоже были, да даже и не только среди революционеров. В сухом остатке вышло так, что Дегаев из всех этих людей прожил не самую долгую, но, пожалуй, самую счастливую и комфортную жизнь. Не все в этой истории известно точно, поэтому место для версий и рассуждений останется сколько угодно. Но кое-что все-таки известно, поэтому начнем с очевидного. В 20-х числах января 83-го года Дегаев появляется в Харькове и рассказывает Фигнер, как ему удалось бежать из-под ареста. Мы не задумывались над фактом побега Дегаева и не анализировали всех обстоятельств, при которых он был совершен. Ведь доверие друг к другу всегда было основой отношения между революционерами, связанными в одну организацию. А Дегаев не был человеком новым. За ним было несколько лет деятельности, которая не раз ставила его в рискованное положение, из которого он выходил с честью. Вообще-то сам факт успешного побега должен был вызвать подозрения. Да, были случаи, когда подследственным удавалось бежать, мы рассказывали о нескольких, и не обо всех их было больше. Но это были либо побеги, организованные извне тюрьмы самими революционерами, либо, за редким исключением, бежавший уже не возвращался к активной революционной деятельности. Уже после Дегаева удалось бежать хозяину харьковской типографии, которую Дегаев, собственно, и выдал. Его звали Феофан Крылов, и ему действительно удалось во время конвоирования спрыгнуть с поезда на ходу посреди леса, после чего он несколько часов просидел буквально в болоте, а потом пешком вышел к людям и еще несколько лет был активным революционером. Но это все-таки редкое исключение. Например, Пелагее Осмоловской для того, чтобы оправдать свое освобождение из-под стражи, пришлось инсценировать самоубийство. Но вот Дегаеву верят, возможно, потому что он и Осмоловская – это птицы разного полета. По его собственному рассказу в изложении Веры Фигнер бежал он так. После ареста, задумав бегство, он указал на Киев как на свое место пребывания до Одессы и выразил желание дать показания именно там. Жандармы долго не соглашались, но потом решили удовлетворить это требование. Когда же с двумя жандармами его отправили вечером в пролетке на вокзал, то, проезжая по пустырю, отделяющему город от вокзала, он бросил горсть табаку в глаза жандармов и, соскочив с экипажа, скрылся в темноте. «Но как же вы засыпали глаза жандармам табаком? Ведь вы не курите!» Этот вопрос был верхом нелепости, потому что в этих случаях в глаза бросают не курительный, а нюхательный табак. Дегаев не смутился, а поддержал сказанную мною нелепость. «Я не курю», — объяснил он, — «но купил заранее». Сама по себе возможность для подследственного иметь при себе нюхательный табак и вообще запастись чем-либо не есть что-то из ряда вон выходящее. В некоторых тюрьмах действительно такое было возможно, но как раз у одесских арестантов такой привилегии не было. Сам побег был инсценирован довольно аккуратно, так чтобы выглядеть по возможности естественно. Дегаева, судя по всему, просто отпустили из арестантской кареты, дали фору, а потом общая полиция, то есть не жандармы, честно искала его несколько часов ночью при свете фонарей. У Дегаева в Одессе было достаточно знакомых, и он направился к офицерам, членам военной организации, которых он недавно посещал в качестве делегата партийного центра. Очень скоро он сдаст этих людей Судейкину, а может быть даже и уже сдал. После этого он с их же помощью выезжает в Харьков. Но если сам побег не возбудил подозрения, то должно же оно было возникнуть после ареста Фигнер и членов военной организации, например. Тем более, что, как ни старательно прятали подоплеку побега, все равно скрыть постановку полностью невозможно. Кто-нибудь узнает. Свидетельствует одесский народовольц Василий Сухомлин. Отец моего товарища и друга рассказывал, что их родственник, состоящий поставщиком интендантства, угощал ужином нужных ему военных чиновников. На ужине присутствовал один полковник. Этот полковник, подвыпив, рассказал об арестах офицеров в Николаеве, а затем конфиденциально сообщил, что офицеры эти преданы Дегаевым, которому был устроен фиктивный побег и которому николаевские офицеры оказали гостеприимство. Принимая во внимание, что заподозрить полковника во лжи не было никакого основания, и взвесив некоторые другие обстоятельства, например, странную экспансивность жандармов, сообщивших чуть ли не всем городовым фамилию бежавшего, мы бесповоротно решили, что узнали истину. Месяца через два это получается приблизительно в апреле, то есть довольно скоро. Что же делает Сухомлин, узнав о предательстве Дегаева? Он пишет, во-первых, за границу, а во-вторых, членам харьковской группы. И из Харькова в ответ получилось чуть ли не ругательное письмо, что стыдно деклеветать на лучших представителей партии. В Париж Сухомлин писал женщине, которую звали Неонила Салова. Салова оказалась за границей осенью прошлого года по поручению Веры Фигнер. Она послала ее к Ашанину и Тихомирову, чтобы предупредить о приезде Николая Николадзе с переговорными предложениями. В Париже Салова живет с Ашаниной на одной квартире, и вряд ли они скрывают друг от друга письма из России. Из Парижа Сухомлин в ответ на свое письмо получает совет ввиду наступившей смуты прекратить всякие сношения с другими организациями. «Мы поняли, что она нам поверила», – пишет Сухомлин Осаловой и говорит «мы, она нам поверила». Между тем, тот друг, от которого Сухомлин все и узнал, и которого он имеет в виду, говоря «мы», на самом деле это его будущая жена, и, возможно, Сухомлин ошибается, считая, что она восприняла известие так же серьезно, как он сам. Вот что вспоминает подруга его невесты, женщина по имени Екатерина Тательман. «В мае или июне месяце 83-го года отец Анны Сухомлиной передал нам, что он виделся с каким-то полицейским чиновником. И тот, будучи выпивший, признался, что побег Дегаева был подстроен, и что все россказни о нем распространяли только для того, чтобы придать ему более правдоподобности и скрыть следы. Мы с Анной, хотя и сообщили об этом некоторым из наших сотоварищей, но вера и уважение наши к Дегаеву были таковы, что сообщению этому, как заведомо провокационному, мы не придали никакого значения». То есть авторитет Дегаева настолько велик, что на местах даже очевидно компрометирующие его сведения просто не воспринимаются всерьез. Зато интересно, что этим сведениям верят в Париже. Но тут еще одна странность. Сухомлин пишет свое письмо Саловой в Париж то ли в апреле, то ли в мае-июне. И Салова, со слов Сухомлина, верит ему и дает советы. Но вот сама Салова, вспоминая 83-й год, о письме Сухомлина не упоминает и утверждает, что о предательстве Дегаева узнала на несколько месяцев позже от Ашаниной. Кажется, кто-то темнит. Кто же не договаривает и почему он это делает? Тут мы вступаем на скользкую почву предположений, потому что объективных данных не хватает, а те, что есть, часто противоречат друг другу. Большинство тех, кто писал об этом в воспоминаниях, имели причины о чем-то умалчивать, потому что от их показаний зависело лицо партии и их собственная честь. Это история о том, как долго во главе партии находился предатель и как повел себя заграничный центр, узнав об измене. Для начала, пожалуй, нужно разобраться, почему Дегаев, став предателем, закончил убийством Судейкина. Это как раз относительно просто. Скорее всего, талантливый математик Дегаев хорошо понимал, что долго шило в мешке не утаить, и о его предательстве узнают. Бесконечно эксплуатировать авторитет старого революционера, поставленного во главе партии самой Фигнер, не получится. Рано или поздно его просто убьют. Каким может быть для него выход из этой ситуации? Первый и очевидный – скрыться. Уехать, вывести семью и лечь на дно. Возможен ли был такой способ в реальности? Как показывает практика, да, возможен. Как ни странно, Дегаев, будучи агентом полиции, имел возможность выехать за границу и действительно выезжал. Он даже имел возможность вывести из России семью и вывез. Революционеры искать его где-нибудь в Бразилии вряд ли бы стали. У них хватало забот и без него, да и ресурсы не позволяли заниматься местью ради мести. Российское государство, как показывает опять же практика, тоже вполне могло посмотреть на такое бегство сквозь пальцы. Почему Дегаев не бежал, я не знаю. Но, скорее всего, потому что он не считал себя предателем, и у него была идея. Второй путь – официально перейти на полицейскую службу и получить защиту. В более позднее время подобное практиковалось, и такой бывший революционер на полицейской службе мог сделать карьеру. Ярчайший пример, конечно, Сергей Зубатов. Но для 80-х годов подобные примеры мне, пожалуй, неизвестны. То есть перебежчики, конечно, были, и они могли рассчитывать на снисхождение на суде, а под суд все равно пришлось бы идти, на довольно скорую свободу и на какую-то защиту впоследствии. Но о достойной карьере речь не шла, все-таки к предателю относились с презрением. Да и ценность такого сотрудника сомнительна. Рано или поздно он расскажет все, что знает, и после этого он станет бесполезен. Сергей Дегаев был человеком достаточно тщеславным. Это отмечают многие современники, и таки да, у него была идея. Возможно, поэтому он предпочел другой путь. Впрочем, возможно, что я слишком усложняю и приписываю Сергею Петровичу слишком большую расчетливость и ищу логику там, где она на самом деле совершенно не очевидна. Вполне возможно, что в реальности и решение стать предателем, и все последующие ключевые решения Дегаев принимал скорее на основе чувства, а не расчета. И нельзя не сказать, что путь, которым пошел в результате Дегаев, был очень рискованным. Главным нашим свидетелем будет Лев Тихомиров. Свидетель это, безусловно, пристрастный, и показания свои он записывал несколько десятилетий спустя. Кое-что он путает, кое-где заведомо лжет. Но игнорировать его невозможно, потому что только он может рассказать эту историю от первого лица. С середины 82 года Тихомиров в эмиграции. Он живет в Швейцарии, рядом с Женевой, в деревне Марне. Было начало 1883 года, может быть, в марте, не могу припомнить. Явился ко мне неожиданный посетитель, Сергей Дыгаев. Я очень обрадовался. Я знал его и отчасти его семью уже давно, с первых лет народовольчества. Сам он был артиллерийский офицер. Брат находился, кажется, в кадетском корпусе. Сестра, забыл ее имя, была замужем за неким Маклецовым. Вся семья отличалась ярым и революционным направлением, но в каких-либо серьезных делах участия не принимала. Брат Володя был еще совсем мальчишка. Маклецова изображала из себя художественную натуру, недурно пела, кажется, училась декламации и беспощадно надоедала своим гостям декламированием различных монологов. Помню, как она страстным шепотом заканчивала: «И дам тебе все, все земное, люби меня». И в изнеможении опускалась на колени. А мне было смешно. Были у нее поползновения создать у себя политический салон. И народу у нее собиралось много, в том числе даже из исполнительного комитета. Очень недурная собой, только ужасно манерная, она иногда как бы разрывалась на части от борьбы чувств. Не знаю, была ли она артисткой, но комедиантка была большая. Сергей Дыгаев не входил тогда серьезно в революционные дела. Он помогал нам знакомиться с офицерами. Вел между ними пропаганду. О нем все были хорошего мнения. Он, несомненно, был умен, энергичен и с большим характером, но также с непомерным самомнением. Думаю, что по плечу себе он считал только великие дела и, может быть, находил, что происходившая тогда террористическая борьба недостаточно велика для него. Вероятно, у него еще не назрела решимость броситься в омут революции. Потом, уже после 1 марта, он погрузился в него с головой. Вероятно, он был охвачен порывом, который многих увлек в этот момент успеха террористов. И вот он заявился теперь ко мне. Я был, конечно, очень рад и засыпал его вопросами о том, что делается в России. Он рассказывал, и в этих разговорах мы провели несколько дней. Но скоро он начал казаться мне несколько странным. В рассказах его концы не сходились с концами, я переспрашивал. Его объяснения еще более запутывали картину. Он начал замечать, что я усматриваю в его рассказах какое-то вранье. И вот он, может быть, неожиданно и для самого себя, прервал мои расспросы. «Слушайте», — сказал он, — «не будем играть в прятки. Расскажу вам на чистоту всю правду, а тогда судите меня. Отдаюсь на вашу волю. Что скажете, то я и сделаю». Так началась его кошмарная правда. Что его к этому побудило? Тут действовало, конечно, очень сложное сочетание чувств и размышлений. Ехал он за границу, конечно, не для такого самозаклания, а для того, чтобы и заграничных народовольцев опутать полицейскими сетями. Что касается лично меня, то он даже имел от судейкина поручение заманить меня на германскую территорию, где я был бы тотчас схвачен и отправлен в Россию. Но при разговорах со мной в нем якобы пробудилось прежнее уважение к старым деятелям исполнительного комитета, даже преклонение перед ними. Сверх того, он стал предполагать, что я угадываю его тайну. И в то же время кое-что из моих слов внушило ему мысль, не могу ли я стать его единомышленником. Действительно, я высказывал, что положение партии безнадежно, людей нет, и что, может быть, было бы выгоднее всего сойтись с правительством на каком-нибудь компромиссе. Вся эта сложность впечатлений потрясла его, тем более, что было ясно, если я действительно угадаю его предательство, то могу погубить его двумя-тремя словами публичного разоблачения. Можно представить, с каким вниманием я его слушал, ни малейшим движением лица не выдавая своих ощущений. Да, меня недаром считали в комитете дипломатом и выдвигали на труднейшие переговоры. Я рассчитал, что мое беспристрастие будет сильнее всего вытягивать из него жилы. И он действительно старался вырвать у меня хоть какое-нибудь негодующее восклицание, цинично входя в подробности предательства, и какой-нибудь знак одобрения, выставляя высоту своих побуждений. В 1882 году Дыгаев держал типографию в Одессе и был арестован 20 декабря. «Вы знаете, — говорил он мне, — что за ничтожество составляют так называемую партию? Ведь я был один на всю Россию. Теперь я арестован и уже не выскочу. Значит, не осталось ни одного человека. Не считать же Веру Фигнер. Я ее очень люблю, но какая же она деятельница? Я мог надеяться как-нибудь вырастить организацию из этой толпы плохоньких новобранцев. Но вот я выбыл из строя. И я, как не размышлял, приходил к одному заключению, что мне приходится поискать способ сделать что-нибудь из тюрьмы своими собственными силами, в одиночку. Эти роковые размышления самовлюбленного человека привели его к мысли попробовать сойтись с Судейкиным. Мысль совершенно глупая. Я говорил, что Дегаев был умен, но, очевидно, его ума не хватало на сложные задачи. Кроме того, нравственная тупость в высшей степени спутывает действия ума, а Дегаев в нравственном смысле был очень туп. Судейкин распускал слухи, будто бы он убежденный народник и стоит не против пропаганды, а только против Конституции. На этой почве он дурил многих арестованных народников. На эту детскую удочку попал Дегаев. Он не хотел пропадать, не хотел расстаться с мечтой какого-нибудь великого дела и поддался на фантазию совершить какое-то великое, ему самому еще неясное дело в союзе с гениальным сыщиком. Он обратился через тюремное начальство с письмом на имя инспектора секретной полиции Судейкина, извещая, что он Дегаев, и просит личного с ним свидания. Судейкин немедленно покатил в Одессу, и у них с Дегаевым начались длинные разговоры, в течение которых он совершенно одурачил самовлюбленного безумца, высказывая, что он сам только и мечтал, как бы найти себе друга-единомышленника среди крупнейших революционеров, чтобы совместными усилиями дать совершенно новое направление политики правительства. Он, Судейкин, так же одинок в правительственных сферах, как Дегаев одинок среди революционеров, не способных возвыситься до его идей. Соединившись вместе, действуя с одной стороны на правительство, с другой на революционеров, они могут добиться великих результатов в ходе развития России. Изумительно, что Дегаев мог поверить этой болтовне и воспарил духом до какой-то восторженности. Эти минуты он переживал в таких светлых ощущениях, что даже теперь вспоминал их весь расчувствованный и обрисовывал почти художественную картину. Таковы были безумные мечты. В действительности, в ожидании будущих благ, нужно было, конечно, немедленно посвятить своего нового союзника во все тайны революционных дел. Дегаев сделал это со всей полнотой. Перечислил кружки и людей, охарактеризовал их, дал их адреса, открыл, под какими паспортами они проживают, что замышляют, какими шифрами переписываются и так далее. Я переспрашивал его поименно о многих. Он подтверждал. «Да, конечно, выдал». «И Веру Фигнер? Ну, понятно. Но ведь вы с ней большие друзья». «Конечно, но что же из этого?» Притом Судейкин обещал ее не арестовывать. Да и вообще, Судейкин сказал ему, что не имеет в виду никого арестовывать. Задача состояла в том, чтобы дать деятельности революционеров направление, соответствующее совместным планам Судейкина и Дегаева. И только впоследствии будет видно, кого требуется убрать». То, как описывает предательство Дегаева Тихомиров, заставляет в который раз вспомнить Гальденберга. Только тому обещали всего лишь не казнить арестованных, а Дегаеву даже не арестовывать их. И если Гальденберг был просто источником сведений, то Дегаеву организовали фиктивный побег, чтобы использовать его как провокатора. Ну и размах планов Судейкина и Дегаева был, конечно, намного шире. Планы эти до нас дошли только в пересказах третьих лиц, и эти лица описывают их по-разному. Но даже в самом скромном варианте масштаб впечатляет. Самый информированный человек, пожалуй, тоже Тихомиров. Инспектор охраны Георгий Порфирьевич Судейкин, выскочивший в люди с низших полицейских должностей, обладал ненасытным честолюбием. Между тем, хотя начальство весьма ценило его сыскные таланты и поставило его достаточно высоко, но не обнаруживало никаких намерений выводить его на более широкое поприще. Он мечтал добиться доступа к императору, надеясь покорить его. Но граф Толстой, министр внутренних дел, конечно, и не думал допускать инспектора охраны к царю, без сомнения, не потому, что боялся его влияния на императора, а просто потому, что на это не было никаких оснований. Судейкин воображал, будто бы министр внутренних дел действует именно лично против него. Он задумывал такой план. Придравшись к чему-нибудь, он должен был выйти в отставку. А Дегаев с помощью революционеров и при подготовленных Судейкиным средствах должен был убить Толстого и совершить еще несколько террористических убийств. По мечтаниям Судейкина, это должно было навести ужас на императора и правительство. Они должны были вспомнить о Судейкине и призвать его. Он же запросит с них настоящую цену – пост министра внутренних дел. А добившись этого, сумеет сделаться диктатором, забрать в свои руки и царя, и все правительство. Тогда он и Дегаеву даст какое-либо выдающееся место при себе, и будут они вдвоем владыками России. Эту операцию предполагалось начать после коронации. Все эти планы Судейкина я знаю, конечно, только от Дегаева. Тихомиров говорит о планах убийства внутренних дел графа Толстого, и Тихомиров не единственный источник этих сведений. Об этом плане известно в частности из показаний убийц Судейкина. Процесс был закрытым, но эти сведения озвучивались в зале суда под присягой разными людьми. Правда, все это, конечно, пересказ со слов Дегаева. Вот, например, показания Стародворского. Дегаев предлагал еще другой способ покончить с Судейкиным. По словам Дегаева, Судейкин замышлял устроить фиктивное покушение на свою жизнь со стороны Дегаева. Это предполагалось с целью устранить возникновение среди партии подозрения против Дегаева, а также чтобы повыситься самому Судейкину в служебном положении. Дегаев должен был выстрелить в Судейкина в левую руку в Петровском парке во время прогулки, а самому бежать к приготовленной заранее Судейкиным лошади. Во время болезни Судейкина от этой раны должно было последовать, согласно плану последнего, убийство министра внутренних дел графа Толстого. Все это мне известно от Дегаева лично. Дегаев предложил нам воспользоваться планом фиктивного покушения для того, чтобы там же, в парке, совершить действительное. Мы согласились и распределили роли. Все предполагалось сделать 19 декабря, но Дегаев от этого плана отказался. Мы не знаем, насколько искренен был Судейкин, рассказывая Дегаеву о своих планах убить министра внутренних дел, чтобы занять его место. Честно говоря, звучит довольно безумно. Но если это действительно так, то получается, что заговорщики в лице Дегаева и полиция в лице Судейкина действительно преследуют одни и те же цели, хотя бы тактические, такие как теракт. Можно ли поверить в искренность Судейкина? Трудно. Он вполне мог сочинить всю эту историю специально для Дегаева, просто для того, чтобы поддержать его доверие. Тем более, что план фиктивного покушения на себя самого отверг на самом деле не Дегаев, а сам Судейкин. Но у нас есть косвенные доказательства того, что план не был полной фикцией. И теперь я предлагаю вспомнить выпуск про переговоры народовольцев с правительством и, в частности, эпизод с игрой, которую арестованный Яков Стефанович ведет с Судейкиным и его начальником, директором департамента полиции Вячеславом фон Плеве. В сущности, Судейкин предлагает Стефановичу примерно то же, что и Дегаеву – свободу в обмен на влияние на партию. Судейкин и Плеве утверждают, что действуют втайне друг от друга, но в это тоже с трудом верится, и оба, и тот, и другой – с некоторой навязчивостью даже, повторяют Стефановичу одну и ту же мысль. Им желательно повлиять на партию в плане отказа от террора. Но если вдруг партия решится на теракт, то вообще-то главные противники реформ – это два человека – великий князь Владимир и министр внутренних дел граф Толстой. В целом, все действительно так и есть. Хотя есть еще множество влиятельных сторонников реакции, тот же Победоносцев – но и Победоносцева некоторые источники тоже называют в числе потенциальных мишеней Судейкина и Дегаева. Во всяком случае, убийство Толстого действительно было бы, если и не напрямую эффективным способом повернуть Россию на путь реформ, добиться, например, Конституции, вряд ли, но уж точно оно было бы громким событием международного масштаба, которое подняло бы престиж народной воли на огромную высоту и наверняка заставило бы царя засомневаться. Он и так не был чересчур уверен в правильности своей политики. Вполне возможно, это подтолкнуло бы его снова к мысли о переговорах и уступках. Все может быть, и если предположить, что Плеве был в курсе плана Судейкина, то выходит, что на стороне заговорщиков готов сыграть уже не инспектор Судейкин, а начальник всей полиции империи, второй человек после министра внутренних дел. Зачем? Возможно, только за тем, чтобы занять пост убитого министра. Но предположить можно всякое. И если бы план действительно был осуществлен, то одними из главных революционеров 19 века, где-то в одном ряду с Желябовым, пришлось бы считать Георгия Судейкина и Вячеслава фон Плеве. Продолжает Тихомиров, только что услышавший рассказ о предательстве. По соглашению с Судейкиным они решили возобновить издание «Народной воли». «Так эта газета тоже судейкинское дело?» – переспросил я. «Ну, конечно. Я устроил типографию, набрал для нее людей, шрифт достал у него же. Денег у него брал, конечно, сколько нужно на содержание. Да и вообще на все. Говорил, будто это пожертвование». «Но как же Судейкин допускал писать против правительства? Да ведь без него не печаталась ни одна статья. Я ему носил, он поправлял, что нужно, иных совсем не допускал. Мы все это вместе делали». Приводя в порядок провинциальные кружки, Дегаев решил, что нужно организовать также исполнительный комитет, через который можно было бы за ними присматривать. Судейкин одобрил эту мысль. В этот исполнительный комитет Дегаев не привел ни одного полицейского агента, это было излишне, но он набрал людей безличных, вполне ему подчинявшихся. Впоследствии, когда измена Дегаева разоблачилась, эта организация получила прозвище «Соломенный исполнительный комитет». В этом отрывке Тихомиров не точен. Во-первых, «Народная воля» газета В 83-м году ни разу не вышло. Выходил листок народной воли, который печатался в типографии Шибалиных. Но эта типография к моменту появления в Петербурге Дегаева, это было в конце мая, начале июня, уже была организована питерцами самостоятельно. Правда, Дегаев приносил на квартиру к Шибалиным материалы для листка, иногда сомнительные, и мы не можем утверждать, что их не редактировал Судейкин. Во-вторых, бросается в глаза временное несоответствие. Тихомиров пишет, что Дегаев признается ему в марте 83-го года, но типография Шибалиных заработала только в конце мая, а так называемый «Соломенный исполнительный комитет» — это центральная группа из 5 человек, включая самого Дегаева, образованная примерно в середине октября. Таким образом, вся революционная организация была всецело в руках полиции, которая руководила ее высшим управлением и цензурировала революционную печать. Судейкин воспользовался Дегаевым во всей полноте. Он создал какое-то главное управление революционной деятельностью, которого директором был Сергей Дегаев. Но что же делалось для придания нового направления правительственной политике? Разумеется, ничего. Судейкин отклонял разговоры об этом, говоря, что предварительно нужно обезопасить власть от покушений революционеров. Рассказывая обо всем этом, Дегаев раз печально произнес, опустив голову, что ему даже приходит иногда мысль, не обманывает ли его Судейкин. «Я слушал, расспрашивал, а в голове напряженно кипели мысли, что мне делать? Первое желание, огнем меня полившее, было убить этого негодяя, полусумасшедшую ядовитую гадину. Но и это было нелегко. Главный ужас моего положения состоял в том, что я был совершенно одинок. Надежных друзей не было. Опереться было не на кого. А он? Почем я знал, сколько около него шпионья? Впрочем, убивать его было во всяком случае невозможно. Потому что Судейкин тогда моментально заарестовал бы всех, кого знал. А знал он всех. Нужно что-то другое. Нужно что-нибудь, спасающее людей из рук полиции. А я не имел возможности даже известить российских народовольцев об угрожающей им опасности. Начни извещать, слухи пойдут моментально, и Судейкин узнает и всех перехватает. Как ни ворочал я мозгами, выходило, что для спасения загубленных им нельзя обойтись без него же самого. Когда он кончил, решение, как мне казалось, единственно возможное, было у меня готово. Я помолчал и, наконец, сказал с мрачным и сосредоточенным видом. «Вы сказали, что отдаетесь на мое решение и сделаете то, что я скажу. Решение мое готово. Вы совершили величайшее преступление. Вы знаете, что полагалось в исполнительном комитете за 10-ю долю того, что вы сделали. Вас следовало бы убить. Я знал вас за умного человека и недоумеваю, какая злая сила могла отнять у вас разум до того, чтобы поверить полицейскому сыщику. Мое решение состоит в том, что вы обязаны искупить свое преступление не своей смертью, а спасением тех, кого предали, и смертью того, кто воспользовался вашим поступком». Он слушал, смирно и внимательно. Лицо его немножко прояснилось. «Нужно теперь же спасти наиболее компрометированных и нужных людей. Вы должны какими хотите способами, под какими хотите предлогами вывести и выслать за границу вот кого. Я перечислил несколько человек мне известных, прибавив, что он должен выслать вообще всех, наиболее скомпрометированных. Затем, когда это будет исполнено, вы должны убить Судейкина и приезжайте сюда же». «Хорошо, я все это сделаю», — покорно произнес Дегаев. «Теперь выслушайте мое последнее слово. Если вы не исполните этих обязательств, я немедленно опубликую о вашем предательстве. Я опубликую весь наш разговор в русских и заграничных изданиях, и вы понимаете, что мне поверят. А пока я буду молчать, чтобы не помешать вам совершить свое искупление». «Хорошо», — сказал он, — «угроз не нужно. Я все сделаю». Молчать мне действительно приходилось безусловно, иначе Дегаев не в состоянии был бы исполнить мои требования. Приходилось сохранить в душе страшную тайну и одному нести ее тяжесть. После этого Дегаев пробыл в Женеве еще несколько дней. Это было ему необходимо для поддержания вида, что он тут занят делами. Я раза два провожал его в Женеву, и мы с ним, кажется, испытывали одинаковые чувства опасения. Достаточно было легкого толчка, чтобы сбросить меня в пропасть под Эль-Шель. Ему тоже, видимо, приходило в голову, а что если я, усыпив его своим решением, поступлю по первому рецепту исполнительного комитета и размажу ему голову о камни пропасти? Без всяких уговоров мы направлялись не на Пад-Эль-Шель, а поворачивали налево, да и тут шли не слишком близко друг к другу и не допускали один другого очутиться сзади. Наконец он убрался, и я вздохнул с облегчением. Итак, Тихомиров и Ашанина, которых народовольцы в России воспринимают как высшее руководство, узнают о том, что фактически вся организация выдана полиции, а во главе ее стоит предатель. И высшее руководство принимает решение революционерам в России, которым каждую минуту грозит арест, ничего об этом не сообщать. И Дегаев в прежнем своем качестве руководителя возвращается в Россию. Если отбросить этические соображения, аргументацию Тихомирова, почему он так поступил, действительно можно считать понятной. Да, если бы он попытался спасти всех, это было бы концом народной воли. И он требует лишь немедленно отправить за границу самых скомпрометированных. Это решение будет стоить жизни или десятилетий каторжного срока десяткам людей. И именно такой ценой будет убит Судейкин. В связи с этим важно все-таки понять, когда именно произошло признание Дегаева и сколько еще времени, оставаясь высшим руководителем народной воли в России, он был одновременно полицейским агентом. Условно, сколько еще человек он выдал после того, как был отпущен Тихомирову. И это оказывается непросто. Тихомиров пишет, что это случилось в марте. Причем о марте он пишет в нескольких местах, настаивает, можно сказать. Традиционно считалось, что поездка Дегаева за границу состоялась в конце мая или начале июня. Все это время аресты продолжались. В частности, в конце июня арестована типография в Харькове. При этом откуда в точности исходят сведения о поездке в мае-июне, не совсем понятно. О ней пишут многие мемуаристы, при этом некоторые удивляются, что они не помнят, чтобы Дегаев исчезал из Петербурга в конце мая-начале июня. Но они откуда-то знают, что поездка состоялась именно тогда. Но при ближайшем уточнении оказывается, что большинство пишет о ней с чужих слов. И, как правило, со слов Германа Лопатина, если быть точным. А сам Лопатин, если бы его спросили, откуда он это узнал, скорее всего, сослался бы на того же Тихомирова или Ашанину. Лопатин вообще считал, что Дегаев ездил за границу дважды. В начале лета и в начале осени. Якобы после первой поездки дело с убийством Судейкина затянулось, аресты продолжались, и Дегаев поехал объясняться. Версию Лопатина подтверждает Сухомлин, который летом 83-го года тоже был за границей, встречался с Ашаниным и Тихомировым, и те говорили ему, что подозрения насчет Дегаева, о которых Сухомлин писал еще весной, подтвердились. Сам Дегаев приехал и сознался, а вскоре должен приехать повторно. Но Сухомлин своими глазами за границей Дегаева не видел. Относительно второй поездки можно утверждать с достаточной уверенностью, что она действительно была. И это было в начале осени. На этот счет остались и улики в виде упоминаний в дневнике Тихомирова, и многочисленные свидетели. Дегаева и Тихомирова видели вместе, в частности, видел Лев Дейч, который явился тогда к Тихомирову ругаться с ним по поводу все того же тайного письма Стефановича к нему. Судя по всему, к истории, ставшей поводом к окончательному расколу российских революционеров на народников и социал-демократов, Сергей Дегаев тоже приложил руку. Доказательств нет, но, видимо, это он, вероятно, с помощью Судейкина, перехватил послание и переправил его Ашаниной в Париж. Это было бы очень в духе Георгия Порфирьевича элегантно поссорить между собой две крупнейшие революционные фракции. И из Дейча, Плеханова и Засулич скоро вырастет так называемая группа освобождения труда. Потом фактически из нее же возникнет РСДРП. В движение вольется Ленин, будет раскол на большевиков и меньшевиков. В общем, все знают, чем закончилось. Я сразу извинюсь за такую неаккуратную спекуляцию. Естественно, я не утверждаю, что не будь Дегаева, раскола не произошло бы, РСДРП не была бы создана, и в 17 году не случилось бы переворота. Но возможны были бы варианты. Например, плехановцы влились бы в народную волю, как собирались, усилили бы ее качественными кадрами, и раскол случился бы все равно, но позже. До него партия могла бы еще тем или иным способом добиться, например, не Конституции, конечно, но, например, созыва Земского собора. Или раскол не случился бы совсем, а просто сама народная воля стала бы более социал-демократической. Но вернемся к Дегаеву. Итак, в конце лета или в начале осени 83-го года он точно был в Марне и встречался с Тихомировым. И одной из свидетельниц этой встречи была та самая женщина, Екатерина Тетельман, которая одной из первых узнала об откровениях подвыпившего жандармского полковника, рассказавшего о том, что побег Дегаева был подстроен. За эти несколько месяцев, на фоне непрекращающихся арестов, она пересмотрела свое отношение к этому эпизоду и теперь воспринимает его вполне серьезно. Узнав, что Тихомиров живет за Женевой, я просил передать ему, что мне нужно его видеть. Через несколько дней мы с ним встретились в каком-то кафе. Он меня стал расспрашивать про наши одесские дела и вообще обо всем, что я знаю и слышала. Поговоривши обо всем, я ему рассказала, как было условлено перед отъездом своими товарищами наши подозрения о Дегаеве. Во время моего рассказа он волновался и перерывал. Наконец он вышел из себя, топнул ногой и сказал: «Я много лет знаю этого человека. Это верный товарищ, преданный революционер, а вы возводите такие ужасные обвинения». Через 2 дня я получил телеграмму из Марне от Тихомирова, в которой он просил меня немедленно приехать. Вошла. Тихомиров стоит у стола. На диване сидел человек среднего роста, несколько плешивый, с не особенно симпатичным лицом. Тихомиров приблизился ко мне, поздоровался и, указывая на сидящего человека, сказал: «Дегаев». Я удивилась, что он не говорит Дегаеву моей фамилии. Да и вообще меня поразила эта встреча. Дегаев привстал и поздоровался со мной. И сразу, без подготовки, Тихомиров, обернувшись ко мне, говорит: «Екатерина Александровна, расскажите Дегаева, в чем обвиняют и подозревают его. Мне трудно передать, что со мной сделалось». В висках застучало, сердце забилось. Чувствую, что бледнею и краснею. Но все же овладеваю собой, смотрю Дегаеву прямо в лицо. Он смотрит на меня, взгляд сосредоточенный. «Мы знаем, что вам полиция помогла бежать. Мы знаем, что Вера Фигнер арестована благодаря вам, а Меркулов был вызван для отвода глаз. Мы знаем, что в Киеве и Харькове типографии раскрыты тоже благодаря вам. Офицеры Крайский и Стратанович арестом своим обязаны тоже вам. О том, что они помогали вам скрыться после бегства из тюрьмы, кроме вас никто не знал». Тут он меня прервал. «Это они сами болтают». «Неправда!» – крикнула я. «Не только они объясняют свой арест вашим предательством, но и другие офицеры, арестованные в Петербурге и других городах». Тихомиров обратился к нему. «Что вы на это скажете?» «Все это ложь. Несомненно, болтовня и предательство среди офицеров». «Как вы смеете это говорить?» – вскрикнула я не своим голосом. Дегаев ничего не ответил. Некоторое время мы сидели молча. Я вышла. Что-то тут опять не вяжется. Если Дегаев действительно ездил к Тихомирову 2, то выходит, что вся сцена, описанная Тетельман, была инсценировкой. Тихомиров уже должен был знать о предательстве несколько месяцев, но предпочел это скрыть таким замысловатым способом. И даже если Дегаев был за границей только 1, это все равно, скорее всего, инсценировка, хотя бы потому, что Тихомиров не мог не быть в курсе того, что рассказал Тетельман, потому что об этом же самом писал в Париж Сухомлин еще в апреле. То есть кто-то, либо Тетельман, либо Тихомиров, снова лукавит. Но у Тихомирова был повод скрывать, что о предательстве ему известно. А вот у Тетельмана нет, поэтому лукавит, скорее всего, именно он. Выходит, что главный идеолог старого исполнительного комитета, совместно с провокатором, провалившим едва ли не всю организацию, разыгрывает сценку, чтобы скрыть свою осведомленность. Итак, с вопросом о том, когда предательство Дегаева вскрылось, разобрались. Не то чтобы внесли ясность, но рассмотрели варианты и убедились, что тема чувствительная. Теперь еще немного усложним, потому что дата начала предательства Дегаева тоже дискутируется. Я, правда, лично придерживаюсь традиционной точки зрения о том, что это произошло после провала одесской типографии. Но есть альтернативная версия, по которой предательство случилось еще тогда, когда Дегаев находился под арестом вскоре после цареубийства в 1881 году. Или чуть позже, когда он брал у Судейкина чертежную работу. Во всяком случае, задолго до ареста в Одессе. Лично мне кажется, что если бы предательство случилось раньше, то и весь оставшийся исполнительный комитет переловили бы гораздо раньше. Не было бы никаких попыток переговоров правительства с исполнительным комитетом, а я хочу напомнить, что Николадзе был отозван из Парижа как раз в конце декабря 1982 года, почти сразу после ареста Дегаева. И коронацию можно было бы не откладывать так долго. А главное, непонятно, зачем нужно было арестовывать вместе с одесской типографией такого ценного агента, подвергая его опасности провала. В пользу версии с ранним предательством есть несколько соображений. Первое. В апреле 81 года, когда Дегаев был под арестом, уже давал показания тот самый Меркулов, который позже опознает Веру Фигнер. Меркулов, как и Дегаев, участвовал в подкупе на Малой Садовой и мог бы его опознать. Но, во-первых, они могли быть и незнакомы лично, например, если работали в подкупе в разные ночи. А кроме того, Дегаева могли и не показывать Меркулову, потому что Дегаева и не подозревали в цареубийстве. Второй довод строится на следующем отрывке из воспоминаний Веры Фигнер. Она описывала этот эпизод больше 30 лет спустя после событий и сама оговаривается, что могла ошибиться, но его в любом случае нельзя не процитировать. Речь идет о том времени, когда она сидит под арестом в ожидании суда. Весной 84 года меня опять позвали в канцелярию. Там я застал Добрыженского и генерала Середу. У стола, заваленного большими тетрадями в переплете, они сидели усталые, озабоченные, с какими-то особенно серьезными лицами. «Вы узнаете этот почерк?» – спросил Добрыженский, положив передо мной особую непереплетенную тетрадку. Я не знала почерка и сказала «нет». Тогда он повернул всю тетрадь и указал подпись. Там стояло «Сергей Дыгаев, число и месяц». В памяти осталось 20 ноября, но, должно быть, это была ошибка. Типография в Одессе была арестована 18-го, по другим указаниям 20 декабря. Затем, развертывая одну страницу за другой, Добрыженский указывал мне отдельные места в тетради, другие же прикрывал рукой. Не оставалось сомнения, что передо мной лежал документ величайшей важности. Он передавал в руки правительства все, что автор знал из имеющего отношения к партии. Не только сколько-нибудь видные деятели были названы по именам, но и самые малозначительные лица, пособники и укрыватели, разоблачались от первого до последнего, поскольку автор доноса имел о них сведения. Военные на севере, на юге были выданы поголовно, от военной организации не оставалось ничего. Все наличные силы партии были теперь как на ладони, и все лица, причастные к ней, отныне находились под стеклянным колпаком. Я была ошеломлена. Несколько минут, вскочив с места, я ходила взад и вперед по комнате, в то время как Середа и Добрыженский молча перелистывали страницы привезенных фолиантов. Когда я вернулась на свое место, Добрыженский стал показывать мне показания офицеров. Каждая начинала с постыдными словами. «Раскаиваюсь в своих заблуждениях», «Сообщаю» и так далее. Раскаивались 35-40-летние мужи. Все эти заговорщики, обещавшие по призыву своего центра выступить с оружием в руках и отдать жизнь делу народа, теперь малодушно отказывались от того, что они исповедовали и на что давали слово. Они заблуждались. Они, много лет рассуждавшие на темы о революции, о баррикадах и прочем. Эти показания производили жалкое впечатление. Но что значили они перед тем, что сделал Дыгаев, который колебал основу жизни, веру в людей, ту веру, без которой революционер не может действовать? Множество нитей соединяло меня с ним и со всей его семьей. Он был тесно связан со множеством товарищей, которые являлись дорогими, казалось, для нас обоих. Это был не провинциальный офицер, окруженный уездной серенькой средой, неопытный и никогда не бывавший в лапах полиции. Он 4 года действовал на революционном поприще, среди отборной группы товарищей, не раз имел дело с жандармами, рисковал своей свободой и имел совершенно определенную политическую репутацию. Испытать такую измену значило испытать ни с чем не сравнимое несчастье, уносящее моральную красоту людей, красоту революции и самой жизни. С идеальных высот я была низвергнута в болото земли. Мне хотелось умереть. Есть еще один довод против версии о раннем предательстве и напрямую связанный с тем, почему вообще Дыгаев поступил так, как он поступил. Известно, что на первых допросах после ареста в Одессе он вел себя так, как положено было себя вести члену исполнительного комитета, совсем не как предатель. Он не сказал ничего лишнего и никого не скомпрометировал. Но он был арестован вместе с женой. Я не случайно начал прошлый выпуск со сцены их знакомства. Любовь Николаевна Дыгаева хоть и не была толстой, как писал о ней Тихомиров. Я, кстати, ошибся. Тихомиров упоминает, что как минимум однажды он видел ее в Париже. Но вот неразвитой в революционном плане она точно была. Во всяком случае, играть в героя она даже не пыталась, и на первом же допросе охотно выложила все, что знала. После этого Дыгаеву уже не было смысла отпираться. Разумеется, он мог молчать, но это значило бы каторгу и для него самого, и для жены, которую он, видимо, искренне любил. И он выбрал то, что выбрал. И, похоже, искренне верил, как и Гальденберг, что он не предатель, а ловкий игрок, который, пусть и высокой ценой, может добиться такого успеха, которого не смогла достигнуть вся партия. Какой бы он ни был расчетливый математик, мне все-таки кажется, что он в этой истории скорее человек запутавшийся. В обмане Судейкина и в собственном тщеславии. Пообещав Тихомирову попытаться спасти людей, он действительно пытался, не сообщая своей истинной роли, конечно, под разными предлогами убедить многих народовольцев уехать из России. Например, он неоднократно настаивал на отъезде Шибалина, но тот отказался. И по каким-то своим тайным причинам он не только выдал не всех, кого знал, а кого-то даже предупредил об опасности. Та же самая Екатерина Тательман, обличавшая Дегаева перед Тихомировым, вспоминает такое. «Странно, что Эспера Серебрякова он не предал. Мало того, когда Эспер Александрович был в плавании, товарищи его по военной организации Ашенбреннер, Суханов, Рогачев и другие были арестованы. Возвратившись из плавания, Эспер Александрович нашел у себя в каюте записочку, в которой ему советовали скрыться. Письмо это, как оказалось, было написано Дегаевым. При всем при этом он и к Судейкину питал, похоже, искренне дружеские чувства, причем до последнего. Итак, когда в октябре Дегаев возвращается из-за границы в Петербург, о его предательстве знают только несколько человек. Это его товарищ по Институту инженеров путей сообщения Станислав Куницкий, который тоже был за границей, и, видимо, Якубович, с которым Куницкий имел длинный разговор. И эти двое, несмотря на очевидную опасность для всех, кто известен Дегаеву, продолжают хранить тайну. И даже проводят съезд участников провинциальных организаций, в котором сами участвуют, а Дегаев фактически председательствует. Этот же съезд выдвигает убийство Судейкина как первоочередную задачу партии, и начинается подготовка к покушению. И в этот же примерно момент в истории неожиданно появляется еще одно действующее лицо – Герман Лопатин. Откуда же он взялся? Взялся он из Лондона и, видимо, действительно по собственной инициативе. Вот что он пишет об этом сам. Он пишет о себе в третьем лице. Как известно, Дегаев в мае 83 года покаялся Тихомирову и Ашаниной и предложил им любое искупление за свои грехи. Те потребовали убийства Судейкина. Он обещал, уехал и затянул дело в долгий ящик, продолжая, однако, свою службу. Те пригрозили пропечатать его за границей. Он прискакал к ним в сентябре, дал новые обещания, уехал и снова стал тянуть дело. В это время Лопатин, проживавший в Лондоне, собрался снова переселиться в Россию и письменно предложил свои услуги исполнительному комитету. Ашанина отвечала ему, что они и сами давно уже не давали бы ему покоя примкнуть открыто к ним, но что в Питере теперь ужасно опасно и что им жаль рисковать попусту такой революционной силой, но что эта опасность скоро минует, и тогда они с радостью, и т.д., и т.п. Лопатин отвечал насмешливо, что ему неизвестно ни опасных дел этого рода, что он не верит в наступление какого-то момента, неожиданно уничтожающего опасность, что он видит в этих уговорах, если не смешную наивность, то какие-то оскорбительные недомолвки и недоверие. Впоследствии Ашанина говорила ему, что они не посмели сказать ему правды из опасения, что он из нравственной брезгливости отшатнется навек от группы, среди которой мог зародиться и существовать так долго такой ужасный политический разврат. Как бы то ни было, Лопатин, не выждав ответа на свое насмешливое письмо, уехал в Питер, где приступил к самостоятельным розыскам наличных революционных сил. Здесь он и натолкнулся на Дегаева и разоблачил его совершенно самостоятельно. Сидя за чаем в трактире Палкина, он внезапно развернул передо мною картину своего предательства, своего покаяния, взятого на себя кровавого поручения, планов, приготовлений. Это был жуткий и страшный момент. В этот вечер я узнал от Дегаева, что существующий на данную минуту исполнительный комитет народной воли, состоящий из него, Дегаева, двух братьев Карауловых, Якубовича и Усовой, весь известен Судейкину и действует под его эгидою и с его милостивого соизволения, что, впрочем, неизвестно никому из членов этого комитета, кроме одного Дегаева. Дегаев, однако, и после этого пробовал затянуть дело с Судейкиным и видоизменить свою задачу. Но тут вмешался Лопатин и путем настояний, застращиваний и тому подобного заставил его выполнить данные ему обещания быстро и точно, под его неусыпным надзором. Хотя сам Лопатин не принадлежал в то время к партии «Народная воля» ни формально, ни фактически. Когда Лопатин пишет, что Дегаев пробовал изменить свою задачу, он имеет в виду, что тот предлагал с помощью Судейкина сначала организовать убийство графа Толстого и только потом убить самого Судейкина. Лопатин отверг этот вариант, усмотрев в этом только способ потянуть время. В декабре подготовка убийства выходит на финишную прямую. Квартира номер 13 была нанята для Дегаева самим Судейкиным 3 декабря. Уже 6-го должно было произойти покушение. В квартире находились сам Дегаев и двое помощников – Василий Коношевич и Николай Стародворский. Наверное, Дегаев мог бы справиться и один, но, во-первых, ему не доверяли. Во-вторых, Судейкин часто передвигался со своим адъютантом Судовским, это его племянник, и оба они были физически очень здоровыми и сильными людьми, а Судейкин, как мы помним, носил с собой револьвер и вдобавок к нему потайной стилет. Впрочем, Револьвер был и у Дыгаева. Причем разрешение на ношение оружия ему оформил тоже Судейкин. Но Дыгаев в критической ситуации мог запаниковать. С ним такое случалось, об этом знали. Выбор орудия убийства, мягко говоря, нетривиален. Первоначально предполагалось забить Судейкина ломом, точнее двумя. Этими ломами были вооружены Коношевич и Стародворский. Делалось это для того, чтобы избежать стрельбы в квартире и, соответственно, шума. Но Дыгаев заранее провел эксперимент. Он попробовал стрелять внутри. Был сделан вывод, что снаружи выстрелов не слышно, и план поменялся. Но 6 числа Судейкин в назначенное время не приехал. Неделю спустя его снова ждали, и Дыгаев выпроводил своих подельников из квартиры, не дождавшись. Причем, что интересно, назначая третью попытку, Дыгаев предупредил Стародворского и Коношевича, чтобы в случае, если он снова пожелает удалить их из своей квартиры до приезда Судейкина, они не исполняли бы такого его требования. То есть мы видим, что сам Дыгаев трусит или колеблется и прямо заставляет себя ни в коем случае не отступить. Естественно, подельникам нужно было как-то объяснить, как это вышло, что на квартиру к партийному лидеру по собственной воле явится главный контрреволюционер страны. И да, это пришлось объяснять Лопатину. Он, шутя, сказал убийцам: «Когда убьете Судейкина, то затем следует покончить с хозяином квартиры». На вопрос же подошедшего к этому разговору Дыгаева, поняли ли присутствующие, что и как надо сделать, кто-то из них ответил: «Да, когда убьет Судейкина и его сотоварища, то покончите с хозяином». Дыгаев воскликнул: «Как со мной?» Только тут убийцы узнали, что убийство должно быть совершено у Дыгаева на квартире. 16 декабря для Судейкина, так долго хранимого судьбой, наступает развязка. Показания Стародворского я уже цитировал, но повторю еще раз, и опять это будет натуралистичное описание убийства, можно промотать 30 секунд. Решено было, что когда Судейкин войдет в комнату, то Дыгаев выстрелит в него сзади. Предполагалось, что Судейкин после этого бросится вперед и будет встречен мною в спальне, а Дыгаев отскочит к окну, чтобы воспрепятствовать Судейкину или Судовскому разбить окно в гостиной. Вскоре я услыхал выстрелы в соседней комнате. Выждав момент и видя, что Судейкин не показывается в спальне, я бросился в соседнюю комнату и увидел, что Судейкин стоит на пороге спиной ко мне и лицом в гостиную. Я ударил его ломом, но так как Судейкин принял неудобное для удара положение, то лом только соскользнул по нем, не причинив существенного вреда. Держась рукой за левый бок и крича, Судейкин после моего удара побежал в прихожую, а я за ним. В прихожей я увидел Судовского и Коношевича возле входной двери, а Судейкина в прихожей лицом ко мне. Дыгаева в тот момент я видел только мельком в прихожей. После выстрела он никакого участия в борьбе не принимал. В прихожей я ударил Судейкина ломом в висок и видел, как Коношевич наносит удар Судовскому. От моего удара Судейкин свалился, как мне показалось, без признаков жизни, но через несколько мгновений вскочил и бросился в ватер-клозет, удерживая руками дверь. Не давая ему затворить двери, я вставил свою ногу между дверью и косяком, одной рукой старался оттянуть дверь, а другой бил Судейкина по рукам. Когда я оттянул дверь, вместе с ней вывалился и Судейкин, которого я ударил ломом по голове. От этого удара Судейкин опрокинулся в ватер-клозет. Тут я еще ударил его раз, при этом разбил стоявший там ночной горшок. И оставил его в полулежачем состоянии, опиравшимся спиной о ящик и ногами в прихожую. Судовский лежал в прихожей на брошенном там меховом пальто. Я взял некоторые вещи, а также кинжал, по которому могли отыскать прежнего владельца. На это потребовалось 8 минут. Заперев за собой дверь на ключ, я ушел и ключ бросил на Невском. Пулевое ранение, с которым Судейкин выбежал из комнаты, было смертельным. Но в конечном итоге умер он от ударов Стародворского. Иначе мог бы натворить еще много шума. Фото Стародворского я выложу, безусловно, в Инстаграме, и на него стоит посмотреть, потому что, как мне кажется, он прям похож на человека, который должен быть способен бить ломом по голове. Что до Дыгаева, то он доказал, что решение выдать ему двоих решительных подручных было правильным. Как показывает второй из них, Коношевич, как только освободилась входная дверь на лестницу, перед которой происходила борьба моя с Судовским и Стародворского с Судейкиным, Дыгаев отпер эту дверь и убежал, даже не затворив. Бежав с места убийства, Дыгаев явился на условленную квартиру, взял заранее собранный чемодан и немедленно выехал на вокзал. Ехал он в Либаву, это современная Лиепая, чтобы сесть на парижский пароход. Сопровождать его должен был его бывший друг Станислав Куницкий, которому было поручено в случае ареста Дыгаева застрелить его, причем было указано, что самое верное – выстрелить Дыгаеву прямо в ухо. Всю дорогу эти двое сидели рядом, не говоря друг другу ни слова. Продолжает Лев Тихомиров. Дегаев благополучно прибыл в Париж, исполнив принятое на себя обязательство. Должен сказать, что он держал себя вполне прилично, как человек, совершивший преступление перед партией и хотя по возможности его искупивший, но не забывающий своей вины. Он сказал, что теперь отдает себя на суд партии и готов подчиниться всякому ее решению. Если постановят, он готов застрелиться. Если постановят, будет работать. Само собой, он дал подробный отчет о том, что происходило в полицейском и революционном мире. Пребывание Дегаева в Париже было очень непродолжительно. Здесь трудно было сохранить его присутствие в тайне, и нельзя было поручиться, что французское правительство его не выдаст. Поэтому, когда Дегаев был опрошен во всех подробностях, мы его отправили в Лондон, куда обещали сообщить ему, какой приговор произнесет над ним партийный суд. Участь Дегаева у нас была почти предрешена, но все-таки мы собрались для формулировки решения, сделанного от имени исполнительного комитета. В этом собрании участвовали человек 5-6. Не помню, хорошо был ли Герман Лопатин, приехавший почти одновременно с Дегаевым. Кажется, был. Мы подробно перебрали все деяния Дегаева и вопрос о том, какие отношения возможны к нему теперь. Спорить было не о чем, а резолюцию постановили такую. Первое. Дегаев избавляется от смертной казни, и исполнительный комитет объявляет революционерам всех партий, что берет жизнь Дегаева под свою защиту и никому не позволит безнаказанно его убить. Второе. Дегаев, однако, объявляется недостойным никакой политической деятельности и обязан от нее безусловно отказаться. Он не смеет вступить впредь ни в какие политические кружки, и никакие кружки каких бы то ни было партий не должны его принимать. Третье. Дегаев должен удалиться с европейского материка и переселиться в Америку. Четвертое. Исполнительный комитет берет на себя обязанность помочь Дегаеву устроиться на новом месте его жительства. Приговор этот был, конечно, строг, но справедлив. Никакой другой резолюции нельзя было вынести. Но должен сознаться, что мы весьма недостаточно исполнили четвертый пункт приговора. Хотя мы и помогли Дегаеву, но по своей бедности могли дать ему очень немного. Я бы, конечно, поспорил с Тихомировым насчет того, что приговор был очень суров, и никак нельзя было поступить иначе. Но, в конце концов, ведь любое убийство безнравственно. Было ли бы лучше, если бы Дегаев был убит или застрелился? Я не знаю. Решение партии сообщил Дегаеву я, поехавший специально для этого в Лондон. Он принял мое сообщение с видимой покорностью. Но мне кажется, что в глубине души он находил осуждение на политическую смерть слишком жестоким. Это проявилось через несколько времени в письме, которое он мне прислал, находясь еще в Лондоне. Он жаловался на свое тяжелое нравственное положение и переходил на оправдание себя. Он сознает, что смерть Судейкина составляет недостаточную компенсацию тех опустошений, которые он произвел в партии. Но он ли виноват, что не мог сделать ничего более грандиозного? Тут был, конечно, намек на его предложение устроить при помощи Судейкина убийство Толстого и других высокопоставленных лиц. Этот человек никак не мог понять, что самое страшное опустошение, им произведенное, состояло в подрыве нравственности, порядочности, честности, верности слову. И что только самое суровое осуждение может до некоторой степени исправить последствия этого зла. Дегаев совершенно исчез с моего горизонта. Так или иначе ясно, что Сергей Дегаев умер. И, видимо, очистил свою жизнь, вероятно, и душу свою от былой грязи. Сердечно этого желаю. Свои воспоминания Тихомиров писал в 1918 году. За 9 лет до этого в газете «Голос Москвы» вышел очерк под заглавием «Из записок предателя». Тихомиров был знаком с этой публикацией. Она подписана по-английски «V.W. Fields». Автор, или, если быть точным, корреспондент редакции, называет себя эмигрантом, некогда сокурсником Дегаева по артиллерийскому училищу. Много лет спустя Филдс случайно встретил его в Америке, возобновил знакомство, а за несколько месяцев до публикации получил по почте его записи, оформленные в виде статьи о самом себе, со сложением собственной трактовки событий. Публикуя эти записи, Филдс выполнял посмертную волю Дегаева, скончавшегося за несколько месяцев перед тем в Новой Зеландии, где он занимал должность профессора математики. Цитирую. «В настоящее время все очень либерально настроены, поэтому чрезвычайно легко осуждать людей, которые в ужасные времена старались бороться против тогдашних порядков. Дегаев, несомненно, совершил преступление против личности Рогачева, Ашенбреннера и других офицеров, и никакие оправдания по этому поводу не были бы уместны. Но он никогда не чувствовал себя виноватым перед Верой Фигнер, хотя она и была арестована по его указанию. Причину он эту видел в том, что Фигнер продолжала, вопреки всем указаниям здравого смысла, вести дело народной воли по старому плану, не имея ни людей, ни способности руководить этим делом. Провал Грачевского в Петербурге, бегство Ашанина и с Тихомировым за границу – все указывало на полное разрушение старой партии и непригодность старой системы. Поэтому Дегаев с глубоко обдуманным намерением решился на поступок, который он знал заранее, обречет его именно бесславие, но от которого он ожидал больших результатов, как тактических, так и стратегических. Стратегический был устройство новой организации за границей для террора. Тактический – удаление Толстого, Судейкина и Победоносцева. Но планы его не были вполне приведены в исполнение по причине чрезвычайного усердия Судейкина. Дегаев увидел, что Судейкин, несмотря на полный контроль над организованной революцией, все еще хочет охотиться за людьми, и ожидая, что жертвы, в которых он был бы виноват как провокатор, кем он никогда не был, будут отныне очень часты, он решил, что Судейкин должен быть убит, даже если другая часть плана будет отброшена. Летом 83 года он открыл свою душу Тихомирову и Ашаниной. Оба они высказали свое мнение о неумении Веры Фигнер руководить движением, о ее упрямстве, и сказали, что игра, которую ведет Дегаев с Судейкиным, очень опасна. Но оба, зная Дегаева, верили ему вполне и выразились в том духе, что его план может повести к новой организации за границей. Когда Дегаев уехал обратно в Россию, Ашанина и Тихомиров начали иметь сомнения и требовали, чтобы весь план, за исключением казни Судейкина, был покинут. В Петербурге Дегаеву удалось завести организацию, вполне неизвестную Судейкину. В ней были Лопатин, Стародворский, Коношевич и Куницкий. Последний знал всю историю, чем Тихомиров был очень недоволен. Дегаев руководил всем. Все толки о планах Судейкина заместить Толстого посредством покушения на него – чистый вымысел Тихомирова. Дегаев играл с Судейкиным, но он сомневался в том, чтобы Судейкин всерьез думал об этих планах. Дегаев играл искусную роль человека, абсолютно преданного интересам Судейкина. Много говорил с ним о его великих государственных способностях, хотя он ничего не видел в нем, кроме лишенного совести сыщика. Говорить о трусости Дегаева положительно нелепо. Никто не был бы в состоянии пробыть 2 года в обстановке, в которой он был в Петербурге в 82-83 году, кто не обладал бы железной волей и неустрашимостью. Во время самой казни Дегаев принял на себя инициативу. Борьбы, как описывают газеты, не было. Судейкин был захвачен врасплох и растерялся. Сообщение, что Дегаев выказал трусость – низкая ложь, и если кто растерялся, так это был Стародворский. Защищать Дегаева трудно. Но надо помнить обстановку, среди которой революционеры жили в то время. Люди были разделены на категории. Великие люди и стадо. Среди стада людей выбирали, они жертвовали собой, но жалости к ним не было. Дегаев не был предателем, хотя и выдал Веру Фигнер. Генерал, ведущий по своей глупости в засаду целую армию, более преступен, чем полководец, жертвующий частью своей армии, чтобы с остатком нанести сильнейший удар неприятелю. Довольно быстро интересующиеся сопоставили факты и доискались, что Fields – это буквальный перевод на английский язык девичьей фамилии матери Дегаева. Она была Полевая. Возникло сильное подозрение, что В. Fields на самом деле Владимир Дегаев, младший из братьев. Связаться с ним и проверить это подозрение и то, что он написал о смерти старшего брата в Новой Зеландии, было невозможно. К слову, статьи Филдса появились вскоре после появления публикаций о Дегаеве в журнале «Былое». И после того, как после похожего разоблачения в том же самом журнале какой-то молодой человек застрелил бывшего провокатора Федора Курицына спустя 25 лет после событий. И по масштабу провокации Федор Курицын по сравнению с Дегаевым просто младенец. Через несколько лет в печати появится еще одно сообщение о смерти Сергея Дегаева. На этот раз он окажется убит анархистами. Не раскрывая всей кухни, открою секрет, что да, под псевдонимом Филдс в редакцию действительно писал Владимир Дегаев. И то, что было опубликовано, фактически это прямая речь его брата. Там много самооправдательной лжи, но главное, что хочет донести Дегаев, помимо того, что он умер, это то, что о его плане Тихомиров и Ашанина знали несколько месяцев. И не только знали, но и одобрили его. Как минимум отчасти, это правда. В 1897 году совет попечителей Университета Южной Дакоты обратился к профессору университета Джона Хопкинса Лорену Халберту за рекомендацией. Университет искал кандидата на пост профессора математики. Вскоре, по рекомендации Халберта, в город Вермиллион прибыл его бывший студент, недавно защитивший диссертацию, по имени Александр Пелл, со своей женой Эммой. Это был мужчина невысокого роста с рыжеватыми волосами и аккуратно подстриженной бородой. Он всегда был аккуратно одет и подчеркнуто обходителен, хотя и говорил по-английски с сильнейшим акцентом. О себе он рассказывал, что настоящая его фамилия Полевой. Фамилию Пелл он принял вместе с американским паспортом в 91 году. В молодости Пелл был нигилистом и 1 марта 81 года лично видел гибель императора Александра II. В нигилизме он вскоре после этого разочаровался, а потом эмигрировал. Несмотря на акцент, в доме Пелла говорили только по-английски. Он был преданным сторонником республиканской партии, а во время русско-японской войны высказывал симпатии японцам. Чаще, впрочем, Пелл старался избегать разговоров о политике. Профессор был очень популярен среди студентов. Как пишет о нем один из выпускников, доктор Пелл занимал уникальное положение в умах и сердцах своих студентов. Они глубоко уважали его, но в то же время чувствовали его искреннюю дружбу и часто обсуждали с ним свои личные проблемы. Он был одним из самых человечных людей, которых я когда-либо знал. Пелл нередко публиковался в американских математических журналах и занимался благотворительностью. Известно, что он оплатил университетское обучение нескольких девушек-эмигранток из России. В 1903 году Пелл стал основателем инженерного колледжа Университета Южной Дакоты и его первым деканом. Эмма Пелл умерла в 1904 году. 3 года спустя Александр женился на своей 25-летней студентке, ему тогда было 50. В 1913 году после перенесенного инфаркта Александр Пелл оставил преподавание. К тому времени его новая жена стала одним из ведущих математиков Америки. Брак был счастливым. Василий Канашевич был арестован через 2 недели после убийства Судейкина. Он был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В Шлиссельбургской тюрьме Канашевич сошел с ума и около 10 лет пробыл в заключении душевнобольным. В 1896 году умер в Казанской психиатрической больнице. Николай Стародворский был арестован 16 марта 1984 года. Приговор был тот же. Он провел в Шлиссельбургской крепости 20 лет и вышел по амнистии в 1905 году, после революции. Через несколько лет после этого стало известно, что во время заключения он несколько раз подавал прошение о помиловании, а после освобождения стал полицейским осведомителем. Лев Тихомиров в 1918 году в России начал писать свои воспоминания «Тени прошлого». В годы после революции он жил в крайней нужде, граничащей с голодом. Тихомиров скончался в своем доме в Сергиевом Посаде 16 октября 1923 года. Могила не сохранилась. Доктор Александр Пелл умер 21 января 2021 года в Пенсильвании, уважаемым и обеспеченным человеком. В память о нем его вторая жена основала благотворительный фонд, выплачивавший стипендии студентам Университета Южной Дакоты. Утверждается, что фонд существует до сих пор, но на сайте университета никаких упоминаний о нем я не нашел. Незадолго до смерти в одной из своих писем, которую он писал по-английски, Пелл вставил одну русскую фразу: «Проклятая Россия! Даже освободясь, она не дает человеку жить».